Дафна Дюмарье. Рандеву. Читает Валерий Толков. Без видимых причин. Однажды утром, примерно в половине двенадцатого, Мэри Фарран зашла в оружейную комнату своего мужа, взяла револьвер, зарядила его и затем застрелилась. Дворецкий услышал из буфетной выстрел. Зная, что сэр Джон уехал и вернется только к ланчу, и в это время вооруженный быть никому не полагается, он отправился на разведку и увидел леди Фарран в луже крови на полу. Она была мертва. В ужасе он призвал на помощь экономку, и, посоветовавшись, они решили, что сперва он позвонит по телефону доктору, потом в полицию и в последнюю очередь самому сэру Джону, который был на заседании правления. Доктору и полиции, которые появились вслед друг за другом с перерывом в несколько минут, Дворецкий рассказал, что произошло. Телефонное сообщение в обоих случаях звучало одинаково. «Несчастный случай с ее светлостью. Ее светлость лежит в оружейной комнате. Голова прострелена. Боюсь, что она умерла». Телефонное сообщение, призывающее домой сэра Джона, было сформулировано по-иному. «Сэра Джона убедительно просит поскорее приехать, с ее светлостью произошел несчастный случай». Таким образом, объявить горестную весть вернувшемуся домой мужу досталось доктору. Для доктора это была нелегкая, мучительная задача. Он знал Джона Фаррана много лет, и он и Мэри были его пациентами. Более счастливой супружеской пары было не найти. Оба с нетерпением ожидали появления на свет первенца этой весной. Никаких осложнений не предвиделось. Мэри Фарран была спокойна, здорова и радовалась перспективе стать матерью. Самоубийство казалось лишенным смысла, и, однако, не подлежало сомнению, что это самоубийство. Мэри Фарран наскоро написала три слова на блокноте, который положила на стол в оружейной комнате. Слова были «Прости меня, любимый». Револьвер хранился незаряженным. Со всей очевидностью Мэри Фарран достала его, зарядила и затем застрелилась. Полиция согласилась с мнением доктора, что рана нанесена ее собственной рукой. Смерть, к счастью, наступила, судя по всему, мгновенно. Сэр Джон Фарран был убит горем. За те полчаса, что он беседовал с доктором и полицией, он состарился чуть ли не на 20 лет. «Почему? Почему она это сделала?» — повторял он в отчаянии. «Мы были так счастливы, так любили друг друга, мы ждали ребенка. Не было никаких причин, говорю вам, совершенно никаких». Ни полиции, ни доктору нечего было возразить ему. Последовали обычные формальности. Произвели официальное дознание, как и предполагалось, вынесли вердикт – самоубийство при отсутствии данных, свидетельствующих о душевном состоянии покойной. Сэр Джон Фарран без конца обсуждал случившееся с доктором, но ни один из них не мог прийти к какому-либо заключению.
«Есть одна вероятность», — предположил доктор. «Бывает, что женщины во время беременности на время теряют рассудок. Ну, вы бы заметили признаки помешательства, и я тоже. Вы же говорите, что и накануне вечером, и за завтраком она была такой, как всегда. Насколько вам известно, абсолютно ничто не тревожило ее».
«Абсолютно», — проговорил сэр Джон. «Мы завтракали вместе, как обычно, строили планы на вторую половину дня. Вернувшись с заседания, я собирался поехать с ней на прогулку. Она была в жизнерадостном настроении и всем довольна».
Слуги подтвердили его слова. Горничная заходила в спальню к ее светлости в половине одиннадцатого. Та разглядывала шали, доставленные по почте. Восхищенная искусной работой, леди Фарран показала шали горничной и сказала, что на всякий случай оставит обе, розовую и голубую, для девочки или для мальчика. В 11 явился коммивояжер от фирмы, производящей садовую мебель. Ее светлость приняла его и выбрала по каталогу два больших садовых кресла. Дворецкий потому знал об этом, что после ухода агента леди Фарран показала каталог ему, когда он зашел узнать, какие будут распоряжения шоферу. Ее светлость ответила: «Нет, до ланча я выходить не буду, а потом мы вместе с сэром Джоном поедем кататься».
Когда дворецкий уходил, ее светлость стоя пила молоко. Он был последний, кто видел ее в живых. «Получается, — заключил сэр Джон, — что приблизительно между 12:20 и 11:30, когда Мэри застрелилась, она внезапно сошла с ума. Но это бессмысленно. Что-то должно было произойти в этот проклятый промежуток. Я обязан выяснить, что именно. Я не успокоюсь, пока не выясню».
Доктор всячески пытался отговорить его, но безуспешно. Сам доктор был убежден, что Мэри Фаррон в приступе помешательства на почве беременности покончила с собой, не сознавая, что делает. И на этом следовало остановиться, оставить все как есть. А там лишь время поможет Джону Фаррону забыть. Но Джон Фаррон не хотел забывать. Он отправился в частное сыскное агентство и проконсультировался с детективом по фамилии Блэк, которого контора рекомендовала как надежного и тактичного человека. Сэр Джон рассказал ему о случившемся. Блэк, хитрый шотландец, сам говорил мало, но зато слушал внимательно. Лично он разделял мнение доктора и причины самоубийства видел во внезапном приступе помешательства вследствие беременности. Но, будучи работником добросовестным, он отправился в загородный дом сэра Джона, чтобы побеседовать с прислугой. Он задал много вопросов, которых не задавала полиция, поболтал с доктором, просмотрел всю корреспонденцию, приходившую на имя леди Фаррон в последние недели перед смертью, навел справки обо всех телефонных звонках и встречах с друзьями, но так и не нашел ответа на вопрос своего клиента. Единственное разумное объяснение, какое родилось в его многоопытной голове, что леди Фаррон ждала ребенка от любовника, не подтвердилось. Все возможные проверки не дали никаких оснований для такого предположения. Супруги нежно любили друг друга и за все 3 года брака ни разу не расставались. Все, без исключения слуги, твердили об их глубокой привязанности. Не существовало никаких финансовых затруднений. Не обнаружил проницательные Блэк и неверности со стороны сэра Джона. Слуги, друзья, соседи — все превозносили его высокую нравственность. Стало быть, жена застрелилась не от того, что наружу вышла какая-то его вина. На время Блэк зашел в тупик в своих поисках, но не признал себя побежденным. Уж если он брался за расследование, то доводил его до конца. К тому же, хотя он успел всего навидаться и несколько очерстветь, душевные муки сэра Джона пробудили в нем чувство жалости.
«Знаете, сэр, — сказал он, — в подобных случаях часто приходится углубляться в чью-то жизнь и заглядывать дальше недавнего прошлого. Я осмотрел с вашего разрешения письменный стол вашей супруги до последнего уголка, перебрал все бумаги и письма, но не нашел ровным счетом ничего, что дало бы ключ к тому, что ее тревожило, если тревожило. Вы рассказывали, что познакомились с леди Фаррон тогда, мисс Марш, во время поездки в Швейцарию. Она жила со своей больной тетушкой, мисс Верой Марш, которая ее вырастила, так как родители очень рано умерли». «Все так», — подтвердил сэр Джон. «Они жили в Сьерре. Время от времени в Лозанне вы встретили обеих мисс Марш в доме общих знакомых в Сьерре. Вы подружились с младшей, а к концу пребывания там влюбились в нее, а она в вас, и вы сделали ей предложение».
«Все верно».
«Старшая мисс Марш не возражала, более того, была очень довольна. Вы с ней условились, что будете выплачивать ей сумму, позволяющую содержать компаньонку, которая займет место племянницы, и месяца через 2-3 вы обвенчались в Лозанне».
«Совершенно верно».
«Не было разговоров о том, чтобы тетушка переехала жить к вам в Англию».
«Мэри приглашала ее, так как была к ней очень привязана, но престарелая дама отказалась. Она так долго жила в Швейцарии, что опасалась английского климата и английской кухни. Между прочим, мы дважды навещали ее с тех пор, как поженились».
Блэк осведомился, получал ли сэр Джон какие-нибудь известия от тетушки уже после случившейся трагедии. «Да». Он, разумеется, сразу же ей написал, да она и сама прочла сообщение в газетах. Новость привела ее в ужас. Она и вообразить не может, из-за чего Мэри вдруг покончила с собой. Всего за несколько дней до катастрофы в Сьерру пришло счастливое письмо, исполненное радостью по поводу предстоящего рождения ребенка. Мисс Марш вложила его в свое письмо к сэру Джону, и теперь сэр Джон передал его Блэку.
«У меня сложилось впечатление, — заметил Блэк, — что тетушка с племянницей, когда вы с ними познакомились 3 года назад, вели уединенную жизнь».
«У них был небольшой домик, как я уже упоминал, а раза 2 в году они ездили в Лозанну, где снимали комнаты в пансионе. У тетушки было что-то с легкими, но не настолько серьезное, чтобы лечиться в санатории или еще где-нибудь. Мэри была преданнейшей из племянниц. Вот это и привлекло меня в ней, прежде всего, ласковое, терпеливое обращение с тетушкой, которая, как многие немощные пожилые люди, нередко проявляла раздражительность».
«Стало быть, жена ваша, младшая мисс Марш, не очень-то часто бывала в обществе, имела мало знакомых своего возраста и прочее».
«По всей видимости, так, но ее это как-то не волновало, она была всегда всем довольна».
«И жила так с самого детства?»
«Да, мисс Марш была единственной родственницей Мэри. Она удочерила девочку, когда у той умерли родители. Мэри была тогда совсем еще дитя».
«А сколько лет было вашей жене, когда она вышла замуж?»
31 год».
«И никакой предыдущей помолвки, увлечения?»
«Нет, ничего. Я, бывало, подсмеивался из-за этого над Мэри, но она уверяла, что не встретила никого, кто заставил бы хоть чуть-чуть забиться ее сердце. И тетушка подтверждала ее слова». Помню, мисс Марш сказала мне после того, как состоялась помолвка: «Редко можно встретить такую неиспорченную натуру. Мэри прихорошенькая, но об этом не подозревает. У нее чудеснейший, мягкий характер, но и этого она не сознает. Вы счастливец». И я действительно был счастлив.
Сэр Джон устремил на Блэка такой страдальческий взгляд, что ко всему привычный шотландец с большой неохотой приступил к дальнейшим расспросам.
«Так, значит, это был брак по взаимной любви», — продолжал он. «Вы абсолютно уверены, что ваш титул и положение не сыграли тут роль приманки? Ну, скажем, тетушка могла намекнуть племяннице, что такой случай упускать нельзя, и другого такого жениха можно и не найти. В конце концов, женщинам свойственно думать о таких вещах».
Сэр Джон покачал головой.
«Возможно, мисс Марш и приходили подобные мысли, не знаю, но Мэри нет. С самого начала я искал ее общество, а не наоборот. Если бы Мэри высматривала себе мужа, я бы заметил это сразу, как только мы познакомились. Сами знаете, какие попадаются хищницы. Моя приятельница, в чьем доме я впервые встретил Маршей, предупредила бы меня, что у нее гостит девица за 30, которая охотится за женихом. Однако ничего подобного она не сказала». Она сказала: «Я хочу познакомить вас с очаровательнейшей девушкой. Мы все в ней души не чаем и жалеем, что она ведет такую одинокую жизнь».
«Но вам не показалось, что она страдает от одиночества?»
«Вовсе нет. Она была вполне довольна жизнью».
Блэк отдал обратно сэру Джону письмо от мисс Марш.
«Вы по-прежнему хотите, чтобы я продолжал расследование?» — спросил он. «Вы не думаете, что проще бы решить раз и навсегда, что доктор прав, и у леди Фаррен действительно случилось помрачение рассудка, и она лишила себя жизни, не сознавая, что делает?»
«Нет», — ответил сэр Джон, — «повторяю, где-то таится разгадка трагедии, и я не отступлюсь, пока не найду ее. Вернее, пока вы не найдете. Для этого я и нанял вас».
Блэк поднялся со стула.
«Пусть будет по-вашему», — заключил он. «Раз так, я продолжаю поиски».
«И что вы намерены предпринять?» — спросил сэр Джон.
«Завтра я лечу в Швейцарию».
Прибыв в Сьерру, Блэк явился в шале Бон-Репо, вручил свою карточку и был проведен в небольшую гостиную, выходившую на балкон, откуда открывался превосходный вид на долину Роны. Какая-то женщина, видимо, компаньонка мисс Марш, вывела его через гостиную на балкон. Блэк успел рассмотреть, что комната обставлена добротно и со вкусом, ничего из ряда вон выходящего. Типичная комната, живущей за границей старой незамужней англичанки, которая не любит швыряться деньгами. На каминной доске стояла большая фотография леди Фаррен, сделанная недавно, копия той, что Блэк видел в кабинете у сэра Джона. Еще одна стояла на бюро. Тут леди Фаррен было, наверное, лет 20. Хорошенькая, застенчивая девушка с длинными, длиннее, чем на последнем портрете, волосами. Блэк вышел на балкон и представился старой даме в инвалидном кресле как друг сэра Джона Фаррена. У мисс Марш был